Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня наша «Своя правда» пройдет в формате круглого стола. За нашим столом мы попытаемся понять, что же именно произошло вчера в аэропорту Шереметьево и почему не принято решение о приостановке полетов самолетов «Сухой Суперджет-100». С нами Андрей Лемегов, эксперт по расследованию авиакатастроф. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Добрый вечер.
С нами сегодня Мстислав Листов, летчик-испытатель, президент фонда «Мир» Сент-Экзюпери. Здравствуйте, Мстислав Степанович.
Здравствуйте.
С нами сегодня Дмитрий Адамидов, независимый транспортный аналитик. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Ну и начнем с главного вопроса. Оценка и Андрея Александровича, и Мстислава Степановича относительно того, что именно произошло по тем кадрам, которые сейчас публикуются в средствах массовой информации, по тем сведениям, которые просачиваются в том числе и из официальных и неофициальных источников. Андрей Александрович.
Вы знаете, я думаю, что сейчас мы просто не имеем права даже склоняться к какой-то версии. Их сейчас много. Как всегда бывает, погода, человеческий фактор, отказ техники. Это значит, что никто не знает ничего. Можно вспомнить, скажем, вот 5 лет назад была катастрофа в Ярославле, Як-42 с спортсменами из Ярославля. Каких только версий не было. Какие самые фантастические версии не выдвигали, но на самом деле причина была в том, что правый пилот тормозил самолет при взлете. Это никому в голову не пришло. Мы не знаем, что сейчас произошло. То есть я бы сейчас постарался убедить слушателей в том, что лучше не забегать впереди паровоза до тех пор, пока не появится объективная информация.
Ну, хоть что-то стало понятно из тех кадров, которые были? Ну,
нет.
Не знаю, сильная вертикальная скорость.
Одна из версий. Другая версия, что молния вывела из строя электронику, и самолет из-за этого двигался с высокой вертикальной и горизонтальной скоростью. Мы не знаем, что было. И на самом деле удар молнии в самолет, напичканный электроникой, которая собрана со всего мира по нитке, и у которой нет хозяина, ведь тоже надо понимать, что самолет Суперджет-100 – это вот дитё, у которой 7 нянек. Хорошо, плохо – это уже второй вопрос, но я думаю, что в конце концов именно это выйдет на первое место.
Это Андрей Лемегов, эксперт по расследованию авиакатастроф. Мстислав Степанович, ваша оценка?
Ну, вот я согласен с коллегой, что тут оценки давать невозможно. Можно только что-то обсуждать. Я вот со вчерашнего дня волей-неволей слышу в эфире различных комментаторов, как профессиональных, так и непрофессиональных. Даже профессиональные высказывают совершенно противоположная версия. Один говорит, плохая погода была, другой говорит, хорошая погода. Один говорит, что там стойки, значит, ушли в крылья и повредили баки, поэтому пожар возник. Другой говорит по-другому. Ну, из того видеофрагмента, который есть в интернете, и его все, наверное, видели, я видел, что самолет садится с огромным шлейфом черного дыма и бежит по полосе почти в самый конец. У него стойки вошли, так сказать, в плоскости или там в баке. Это как же он бежит-то тогда? Он тогда и никуда бы и не побежал. А он уже в самом конце свернул влево. Может быть, пилот это сделал преднамеренно, чтобы затормозить. Вот, может быть, это только тогда стойка там подломилась левая, поэтому, потому что был левый разворот на 90 градусов. Вот, но надо понимать, что в то же время, по всем данным, которые давали, самолет садился с предельным весом. То есть топливо он слить не мог. Следовательно, посадочная скорость у него была увеличена. Тем более мы не знаем, садился он с выпущенными закрылками или без закрылков. При таком весе могло быть и так, и эдак, но скорость могла только нарастать. она будет больше, если он будет садиться с предельным весом, сама по себе уже больше будет, и не на 5 километров, а километров на 20-30. Вот, если без закрылков садиться будет, еще больше нужно, потому что подъемная сила меньше. А следовательно, если он на этой скорости не справился с управлением и приложил его об полосу, то да, конечно, могло быть запредельная, могла и, скорее всего, была запредельная перегрузка, которая могла сказаться, может быть, не еще минутно, а вот когда он пробежал по полосе, значит, там с километра полтора, да, там около двух, вот эта нагрузка сыграла роль, и стойка могла подломиться.
Это Мстислав Листов, летчик-испытатель, президент фонда «Мир Сент-Экзюпери». Ну и сейчас обращусь к Дмитрию Адамидову. Вы, я так понимаю, больше эксперт не по тому, что происходит в небе или на взлетно-посадочной полосе, а по экономике именно сухого Суперджета-100.
Да, точно так.
Но и здесь оценка уже такая пока поверхностная со стороны Андрея Александровича прозвучала относительно того, что здесь самолет получается как то самое дитя без глаза у семинянек. Можно ли вот эту оценку разделить?
Совершенно точно. Более того, все его проблемы с этого самолета, именно с точки зрения эксплуатации, с точки зрения экономики, они в этом и состоят. Потому что мы, ну, последний, наверное, год регулярно слышим новости о том, что та или иная авиакомпания отказалась от его эксплуатации, причем отказалась не потому, что он какой-то был особенно плохой, а потому что, допустим, нет инфраструктуры для послепродажного обслуживания, нет, собственно говоря, обученных кадров, самолет продали, а что с ним делать дальше, в общем, никто не думал. И это такая вот специфика его, и, может быть, поэтому и критика такая звучит, что вот, я опять же тоже читал интернет, да, я не буду больше летать на Суперджете, это ненадежно. На самом деле это тут смешиваются вот такие два понятия, как его проблемы с точки зрения экономики, эксплуатации и технической надежности. То есть если первое очевидно, то второе совершенно не очевидно, и не факт, что действительно, вот как коллеги правильно сказали, что там что-то не так с машиной. На это нужно разбираться, это нужно ждать выводов официальных. А в целом, да, Суперджет, он очень странный такой проект, который был, в общем-то, скорее продавлен, чем как-то осмысленно принят.
Насколько обоснованно продавлен? Просто вот это сейчас пытаемся понять.
Вы знаете, авиация — это всегда политика, всегда у кого хватило сил, тот и продавил. Только просто вопрос в том, что никто системно не мыслил о том, как это будет дальше эксплуатироваться, как это будет дальше все развиваться. Все хотели продавать, в плане подписать контракт, поехать куда-то на теплый курорт в Таиланд, условно говоря, но никто не думал о том, как этот самолет будет эксплуатироваться. И поэтому он коммерческих крах-то, в общем, и потерпел, ну, если своими словами называть вещи, на внешних рынках. А на внутренних его навязали Аэрофлоту, собственно говоря, вот эта региональная компания пресловутая, которая должна вроде бы как Сбербанком и ВТБ быть основана, но пока еще не учреждена, они тоже должны были его просто покупать. То есть тут, как сказать, как бы это коротко сказать, Суперджет, он, безусловно, получился вот тот блин, который комом. Но это совершенно не говорит о том, что он опасен или как-то вот особенно плох.
Прозвучало именно так. Блин, комом, ну, а это связано с авиацией и безопасностью, поэтому вопросы как раз и возникают.
Ну, вот для меня, и пока это не очевидно, может, коллеги меня поправят, но он не хорош именно для коммерческого использования, потому что он просто не дает оптимальных характеристик, он проигрывает конкурентам. И он не, и те, кто принимал решение о создании, они просто какие-то вещи просто не продумали, либо же отложили на потом и не решили. Вот и все.
Это Дмитрий Адамидов, независимый транспортный аналитик. Андрей Александрович.
Вы знаете, тут я думаю, что эта проблема корнями уходит в 60-е годы, очень дальние, когда действительно, вот я согласен, в нашей стране политика часто побеждала здравый смысл. Возьмем хотя бы, как в свое время Месищев создал очень хороший стратегический бомбардировщик и должен был его показать в 61-м году Хрущеву. Хрущев на своей «Чайке» ехал в Жуковске, а по дороге его перехватывает Туполев. Везет в ЛИИ у себя на базу Туполева и показывает Ту-95.
Который до сих пор летает.
Который, да, летает, но это винтовой самолет, который уже как бы прадедушка, так сказать, ну, хорош, плохой, но, мне кажется, сбить его очень легко. То есть мы как бы пугаем кого-то этим самолетом, но не думаю, что кто-то пугается. Что касается Суперджета. Значит, в начале нулевых годов Туполев фактически уже поставил на крыло Ту-334. Самолет примерно того же класса. Его преимущество было в том, что у него двигатели имели верхнее расположение. Самолет региональный. Значит, мы понимаем, что региональные аэродромы – это камни, это пыль, это песок, это птицы. И когда, как у Суперджета, двигатель находится на высоте 50 сантиметров от бетонки, значит, соответственно, риск что-то засосать огромный. Двигатель. Половина двигателя, значит, делает французы, горячую часть двигателя – «Сафран». И, значит, холодная часть, то есть передняя часть, вентилятор, он наш. И что это такое? Когда один двигатель делают, значит, в двух странах, при этом вмешивается санкционная политика. Я, кстати говоря, вот сразу после событий на Украине вел передачу с Михаилом Погосяном. Угу. Передача начиналась, это было за две недели до того, как его отстранили. И у нас была очень мирная беседа о развитии авиации, о истории, до тех пор, пока я не задал ему вопрос о том, что вот вроде как Обама там грозится наложить санкции, а Суперджет — это лего-конструктор, собранный из комплектующих в разных странах. А если обрежут поставки? Он очень жестко, очень резко и нервно отреагировал в том плане, что Россия не имеет права замыкаться сама в себе, что создание хороших самолетов – это всегда консорциум международный, и самолет может быть хорошим, только если это будет конгломерат лучших фирм в мире. А вот чем это кончилось. Значит, за все время сделано 150 суперджетов, я как раз вот подхожу к экономике, значит, 150 суперджетов, а проблемы технического обслуживания самолетов остаются, значит, самолет стоит порядка 20 миллионов долларов. За эти деньги надо окупить, но дело в том, что самолету нужно докупить огромное количество склады, запчастей, заменные, значит, двигатели, заменные блоки электроники, масса того, чего у нас регулярно вот в наличии нет.
А такой инфраструктуры мы так и не создали в итоге.
Понимаете, я опять вот к экономике. Когда Boeing делает примерно по самолету в день, там, ну, 20-25 самолетов в месяц они выпускают, на такое количество доля затрат на материально-техническое обеспечение самолета, она очень мала. Когда всего 150 самолетов за 10 лет, то доля затрат на вот надлежащим образом подготовленные базы технического обслуживания, она получается очень большой и неподъемной для большого количества, вернее так, для небольших авиакомпаний.
Ну, УАК теоретически мог здесь посодействовать и помочь.
Если ну, правильно, только это деньги идут из бюджета, это не экономика, это совершенно другое, это политика.
Ну, политика, да.
Политика, да.
Но если мы хотим какую-то нишу завоевать на международном авиационном рынке, то да, здесь без политики никак. И, возможно, без затрат на первоначальном
ну,
этапе.
Ну, вот завоевать. Давайте, значит, смотреть по поводу, опять же, я к экономике, да. Самолет Суперджет летает примерно 3-3,5 часа в день. Аналог Embraer Jet, значит, ну и подобные самолеты летают по 11-12 часов в день. То есть он садится, заправляется и летит. Наш этот Суперджет садится, выясняется, что у него кончилось 1000 часов ресурс двигателя, двигатель надо менять, а его нет. Обращаются к французам, а они говорят, а у нас тоже нет, будут через месяц. Самолет стоит, в авиакомпании 10 самолетов, 5-6 из них стоят, ждут запчастей. Какая тут экономика?
Это Андрей Лемегов. Сейчас обращаюсь к Мстиславу Листову. Мстислав Степанович, много сейчас критических замечаний в адрес сухого Суперджета высказано. Разделяете их или нет?
Конечно, разделяю. И тут дело не в том, что я разделяю. Я разговаривал с нашими ведущими летчиками, испытателями. Не буду называть фамилии их и титулы. Но все отрицательно относятся к этому изобретению ума человеческого. И той же пресловутой Росаэронавигации со всеми ее, значит, наворотами.
А чем плох-то?
Ну, чем плох? Что, кто плох?
Ну вот, сухой Суперджет-100. Выглядит как самолет, летает как самолет.
Да, но вот сейчас вот говорили о том, что должна быть еще какая-то рентабельность, вообще-то говоря. Самолет, там планер только наш в основном. И вот, как говорится, холодная часть двигателя, остальное все не наше. И все эти санкции моментально сказываются, естественно. И что там думает Погосян, это никого не трогает.
Думал уже, да.
Или думал, какая разница. 4 миллиарда на это ушло, на создание этого самолета. Никому таких не досталось. А вот 334-й... Туполевский. Вот он так и остался. И у Туполева была линейка самолетов. 4 самолета были сделаны для того, чтобы их вводить в эксплуатацию. На них денег не нашлось. А это наши самолеты, которые раньше летали по всему миру, которые прочнее и ничем не уступали. Потому что наши самолеты всегда ценились во всех странах.
Это Мстислав Листов. Обращаюсь к Дмитрию Адамидову. А как тогда объяснить, если так много критики в адрес Суперджета 100, что он, ну, вот так, возможно, политически продавливался?
Вот это, собственно, вы ответили на свой вопрос, именно политически. Более того, я хочу сказать, что сама концепция, что мы сделаем один самолет и захватим им мировой рынок, она, в принципе, ну, нереальна, да?
Ну, на него как на единственное рассчитывали, тут же МС-21 все еще пытаются доделать.
Ну, просто, допустим, вот действительно коллеги сказали про линейку, да, всегда самолеты, это, то есть, если мы говорим о транспортной системе, у тебя в линейке должно присутствовать все типы самолетов, плохие они, хорошие, там, идеальные, да, которые закрывают все потребности, то есть дальнемагистральные, среднемагистральные, региональные, там, какие угодно, да, санитарная авиация, все что угодно. И это, естественно, логично делать, ну, вот как, допустим, у Боинга, у Аэрбаса, в единой технической идеологии, соответственно, с минимальными затратами и максимальными объемами. У нас же мы выдрали кусок, сказали, вот мы сейчас сделаем это, а потом еще вот это. Но даже вот у ААКа, допустим, если вот просто открываешь сайт ААКа до недавнего времени, у него стратегия есть. Стратегия военной части, где все логично, там, опять же, можно спорить, тут та модель, не та модель, но это логично, каждую функцию закрывает машина. И стратегия гражданской, а вот у нас есть один, вот есть второй, вот есть третий, а еще мы что-то тут делаем с китайцами, но пока вот не будем об этом говорить. То есть проблема в том, что планирование вот, развития в авиации, оно шло, скажем так, ну, просто непрофессионально. И вот если так своими словами называть, был ресурс административный, это сделали. Ну, хорошо, это сделали. Сейчас, да, даже без относительно вот этой катастрофы ужасной, просто стало понятно, что вот эта система не работает. То есть мы это продать особенно не можем. Опять же, все продажи на мировом рынке всегда смотрят, а что у тебя дома? Ну, это психология. Именно поэтому советские самолеты занимали свою нишу и продавались, потому что было видно, как они эксплуатируются. Это был колоссальный опыт, колоссальная поддержка именно знаниями, как сейчас говорят, компетенциями. Простота ремонта, опять же, обучали, до сих пор там что-то...
Готовая инфраструктура.
Ну, она где-то готовая, где-то нет, но она как бы была вот некая логичная концепция, которая там противопоставлялась, допустим, тому же Боингу. Сейчас этого ничего нет, и опять же, когда, ну, все-таки отрасль руководят финансисты, ну, может, с финансами там все и нормально, а вот с технической политикой, с, ну, вот, с, не побоюсь этого слова, там, промышленной политикой, с транспортной, просто есть логические пробелы, соответственно, а еще ситуация такова, что вот каждому выдали свою, до недавнего времени же еще, управление этими проектами, оно было разрознено, это сейчас все вроде бы забрали, даже не в ААК, а уже в Ростех. Но это, наверное, надо было сразу делать, да, там, вот 15 лет назад, когда это делалось. Но мы имеем то, что имеем, я надеюсь, что какие-то все-таки выводы будут сделать, пускай и через вот это осмысление катастрофы, да, которое, может быть, напрямую, опять же, я говорю, к надежной, к экономике не имеет отношения, но... будет как-то это все дело пересмотрено и приведено в какое-то, ну, разумное русло.
А почему от этого самолета не отказались, если он такой неудачный, если комом, как вы выражаетесь? Обращаюсь к Андрею Лемегу.
Ну, вы понимаете, уже увязли. Уже сказали, что мы делаем региональный самолет, вполне сопоставимый, конкурентный мировому уровню.
Но это же не статичная история, всегда можно... где-то импортозамещать, где-то заменять комплектующие.
Ну, не получается. Вот мы не можем создавать такие двигатели с такой тягой, как Pratt & Whitney и Rolls-Royce. Нет у нас таких. Вот мы сейчас двигатель PD-14 делаем,
Который это, с китайцами совместный проект?
Да нет, это вот как раз наш рыбинский двигатель, ПД-14, потом ПД-35, но они выйдут где-то лет через 5 примерно в серию. И то эта серия будет, вот Pratt & Whitney делает по двигателю в день. Двигатель, имеющий ресурс там порядка 80 тысяч часов. Наши двигатели, вот в частности двигатель, горячая часть на Суперджет, вот она имеет 1000 часов. А планировалось 8 тысяч часов. А на практике показалось, что отказы накапливаются. И в чем сейчас основная проблема? Нет запасных двигателей. Начинают разбирать самолеты-доноры. То есть летающие самолеты разбирают для того, чтобы из трех один собрать. Но это же не дело. На нас смотрят, понимают, что нам такое счастье в экономическом плане не нужно.
Ну и вот здесь мы находимся в той точке развития, в которой находимся. И что?
Вы понимаете, вот мне бы очень хотелось разделить два события. Вот эта катастрофа, которая была вчера, и проблемы Суперджет 100. Дело в том, что ну, даже самый надежный Мерседес, если он врежется в бетонный столб, он разобьется не хуже там УАЗика, понимаете? То есть в данном случае произошли какие-то события, пока нам неведомые, в воздухе, которые повлияли вот на то, что случилось это событие. Я очень сомневаюсь, что ну, есть реальная связь между проблемами Суперджет 100, вот этими экономическими, техническими, и этим событием. Но то, что на этой волне сейчас начнется атака на этот проект, это вне сомнения.
Это Андрей Лемегов, Мстислав Степанович.
Да, что вы хотите?
Хочется спросить? Понять, ну вот, например, вы видите будущее проекта «Сухой Суперджет 100», или вы бы этот проект уже оставили, бросили, переключились на что-то другое, или вообще завязали бы с такой идеей, как авиация в Российской Федерации, потому что мы не можем догнать и перегнать. Ну вот с военной более-менее, а с гражданской, ну, не получается, и все.
Ну, у нас с авиацией проблемы уже давно начались, и было 2 десятилетия, когда били во все колокола наши знаменитые летчики-испытатели, писали письма президенту, предвидели, что будет происходить в этой отрасли, предвидели, что мы останемся в тяжелейшем состоянии, значит, с авиапромышленностью. У нас даже нет сейчас авиапрома. У нас есть Министерство торговли и промышленности, где есть департамент авиации. Руководит рекламщик всем этим образованием. Понимаете? То есть пришли менеджеры руководить. Раньше руководили летчики, а теперь пришли менеджеры.
С самолетом-то что делать?
А что делать с самолетом? Теперь уже, когда, как сказали коллеги, он уже сделан, и как-то выходит, значит, из того, что есть, собирает из трех один, и, значит, чтобы он хоть какую-то, так сказать, давал пользу, да, или чтобы он летал хотя бы, по крайней мере. Потому что когда не летает техника, она, значит, приходит в негодность. Поэтому, конечно, что ничего хорошего с этого самолета ожидать невозможно.
Вы бы оставили его как проект?
Я бы, так трудно говорить, понимаете, оставил бы я его или нет. Тут надо знать много тонкостей. Ну, мы
спрашиваем вас, как у эксперта.
Вот, да? Но эксперт может быть разный, по разным, как говорится, вопросам. Надо просчитывать все, насколько он будет рентабельный, если он будет летать хотя бы в том количестве, в котором он сделан. Исходя из того, что сейчас тут было сказано, что запасных деталей нет, значит, нет, комплектующих нет, санкции и прочее, прочее, прочее. Ну и что из него должно выйти? Надо это все просчитать и прийти к какому-то событию. Либо оставить его в размере, там, сделано 150 штук, оставить 100, которые, а остальные 50 будут ему служить, так сказать, комплектующей базой. И пусть он тогда летает там где-то на региональных линиях.
Я напомню, с нами сегодня Андрей Лемегов, эксперт по расследованию авиакатастроф, Мстислав Листов, летчик-испытатель, президент фонда «Мир Сент-Экзюпери» и Дмитрий Адамидов, независимый транспортный аналитик. Мы расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и будем подключать нашу аудиторию.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Андрей Лемегов, эксперт по расследованию авиакатастроф, Мстислав Листов, летчик-испытатель, президент фонда «Мир Сент-Экзюпери» и Дмитрий Адамидов, независимый транспортный аналитик. Пытаемся понять, что же произошло накануне в аэропорту Шереметьево. Напомню, сейчас уже пришло время для вопросов и комментариев нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас не вопрос, комментарий от 597-го, человек, видимо, из отрасли, пишет следующее. У нас в «Газпромавии» были тушки, яшки, вахту на север таскать самое то, движки вверху и так далее. Но убрали их, приказали взять джеты, из 10, 2, 3 стоят у забора, перед вылетом грузим электронику, авионику по 3 часа, потому что прилетают с дефектом. Об этом пишет 597-й. Сейчас уже будет вопрос от СД, а он пишет следующее. Самолет прыгал на посадке. Это вот так наши пилоты сажают самолеты вручную, без автопилота? Спрашивает СД. Андрей Александрович?
Ну, вообще-то на посадке суперджет по автопилоту садиться не мог. Это немногие самолеты могут садиться, я знаю, 747-й в некоторых случаях, Боинг, но в данном случае я бы не стал летчиков обвинять. Ситуация была такая, ну, скажем, резко нештатная, и я полагаю, что летчики все, что могли, они сделали.
Мстислав Степанович, есть что добавить?
Ну, я слышал неоднократно, как было сказано, что в связи с отказом компьютерного управления пилот перешел, или командир корабля перешел на ручное управление. Следовательно, он садился на с помощью ручного управления. А здесь, опять-таки, это то, о чем я говорил раньше, что самолет совершал посадку с предельным полетным весом. Это очень усложняет посадку. Здесь нужно ювелирно действовать рычагами, выбирать правильно точку планирования, точку начала выравнивания и так далее, и так далее. Ну, вот катастрофа была Ту-22 недавно, вы знаете, когда он упал и тут же разломился, потому что он тоже садился вот так вот с предельным, на повышенной скорости и моментально создал перегрузку разрушающую. Так и здесь он садился... Если он сел были ошибки в технике пилотирования, там говорили, что 3 раза якобы он дал козла, как называют, да. Что он отскочил от полосы. Хотя вот на том видео, которое показывали в эфире, там этого нет.
Там другое есть видео еще, где, да, он прыгает по взлетно-посадочной полосе.
И видно, как он прыгает, да?
Да.
Ну, вот я лично этого не видел. Ну, прыгай, значит, он изначально приложил с большой перегрузкой, он отпрыгнул, и дальше надо уже уметь досаживать самолет. Это каждый летчик знает, который, значит, профессиональный, я имею в виду.
Тут... Но обстоятельства были, мягко говоря, сложные для пилота.
Так, ну, выходит. Конечно, сложные. Одно дело, когда ты учишься летать, значит, там где-то даже с участием с тренажерной подготовкой и прочее, и это делается в условиях спокойных, да? На земле ты знаешь, что это ничем тебе не грозит. Другое дело, когда происходит отказ, притом еще бывает каскадный отказ авиатехники, плюс сочетание разных факторов, условий. Тут может все от удара молнии до отказа оборудования какого-то. А там, говорят, еще и связь пропала. То есть летчик работает в условиях дефицита времени и в условиях дефицита информации. Ему надо сразу самому стать компьютером, понимаете? Это не всем удается.
Сейчас уже вопрос Дмитрию Адамидову от Артема. Ну, я думаю, вы тоже добавите. Дмитрий Юрьевич, вопрос следующий. Ну, с сухим все кажется понятно. Неудачный проект, так оценивает Артем. А что МС-21? Это будет удачная машина? На нее будет спрос или также навяжут?
Ну, понимаете, в чем дело? МС-21 пока не то что с трудом летает, его только учит летать. Он еще в серию не выходил. С точки зрения экономики, будет это ясно, когда он поэксплуатирует его пару лет уже с выходом в серию. Опять же, если мы будем производить МС-21 тоже в объеме 100 самолетов, то это будет, ну, может быть, чуть лучше, но не оптимально. Да? Оптимальный там объем должен быть 300-500 хотя бы. А как будет с серийным производством, мне кажется, еще просто никто не думал, потому что пока все занимаются НИРами, так сказать, изготовлением опытных образцов, то есть это еще следующая стадия, или, во всяком случае, думали, но до широкой общественности не довели. Поэтому надо будет посмотреть, если самолет удастся, вот с точки зрения конструкторской, технической, и он будет действительно выдавать какие-то приличные характеристики, что он хотя бы будет не сильно хуже аналогов конкурентов, там уже могут быть варианты, что государство там где-то что-то продотирует, где-то что-то поможет, где-то какие-то субсидии выдаст, и он сможет закрепиться хотя бы на отечественном рынке. Потому что, как мне кажется, все-таки сейчас надо говорить, вот перестать мечтать о береге турецком, так, в широком смысле, а все-таки внутренний рынок себе вернуть. И это такая задача, ну, то есть то, что один МС-21 этого не сделает, но хотя бы сделать первый шаг здесь.
Андрей Александрович?
Вы знаете, я думаю, что вот эти проекты может, к сожалению, ждать судьба завода «Москвич», АЗЛК. Сколько вбухали денег, пытались спасти, и делали какие-то новые автомобили, и пытались, так сказать, на его базе сделать представительский завод, умер. Сейчас в Тольятти, ну, своих разработок уже нет, значит, мы что-то такое там делаем. Но все равно народ покупает в основном, к сожалению, машины иностранного производства. Я боюсь, что вот в той ситуации, которая сейчас развивается, мы... Вы понимаете, основная проблема...
Просто самолеты не машины, и здесь абы кто их покупать-то не в состоянии. Авиакомпании, это... особенно с государственным участием, если скажут, ну, возьмут под козырек.
Самое главное не кто покупать, а кто будет делать. Понимаете, когда вот сухой кулон, так сказать, вот завод сухого, там, туполевская фирма, работали на полную катушку, молодые люди кончали школу и рвались в МАИ, там, в Бауманске, шли в эти вузы, понимая, что у них вся дорога в жизни впереди. Сейчас много желающих туда идти? Думаю, не очень. Они сейчас смотрят, включают телевизор, что мы видим, как пожилые артисты разводятся, а потом делят сотни миллионов долларов, за которые можно было сделать самолет. Понимаете? И они думают, зачем мне нужно идти 6 лет учиться, сдавать зачеты там 2 раза в год, экзамены, а потом зарплата какая сейчас в КБ? 50 тысяч примерно, да? Какая зарплата у летчиков сейчас? Ну, 300-400, ну, это в московском регионе, в отряде России. Понимаете? А сколько зарабатывают наши ведущие, скажем, журналисты, которые ведут интересные программы на тему, так, а я не говорю про вас.
Журналистов, которые зарабатывают столько, сколько вы говорите, их в сотни раз меньше, чем летчиков, которые получают.
Но к чему они призывают? Деньги. Они рассказывают, кто с кем разводится, кто что делит. Почему ни одного фильма нет про авиацию? Есть про ментов. Есть
экипаж пересняли не так.
Про фонари, ну да. Про разбитые фонари, пожалуйста.
Это Андрей Лемегов. Я не знаю, Мстислав Степанович, есть что добавить?
Да уж, есть что добавить, действительно. Правильно говорит коллега. Надо думать, вообще-то говоря, о воспитании и людей, которые пойдут работать в авиакосмическую сферу, и думать о том, кто их будет строить, эти самолеты, и значит, как воспитывать в морально-этическом плане. У нас в стране большая проблема в этом. В морально-этическом плане. У нас людей почему-то теперь не воспитывают, а готовят квалифицированных потребителей, как сказал бывший министр образования, да? Вот у нас поэтому и получаются всякие перекосы, мягко говоря, когда курсанты, значит, известного училища выходят, значит, с флешмобами, со швабрами в полуголом виде, начинают отплясывать там и показывать потом на всю страну вот эти свои изыски.
Здесь есть тонкость, Мстислав Степанович. Дело в том, что на нашей авиаотраслью сейчас руководят те люди, которые готовили правильно, как вы выражаетесь.
Кого вы имеете в виду?
А я вот имею в виду тех людей, которые сейчас во главе нашей авиаотрасли. Они-то как раз росли в ту эпоху, когда их воспитывали правильно.
Ну, вы конкретно можете назвать, кто это такой? Хотел бы я знать.
А кто сейчас руководит нашей авиаотраслью? Все далеко не молодые люди.
Ну, и не старые люди. Там,
все из Советского Союза.
Ну, из Советского Союза, может быть, последние, так сказать, его уже последних лет Советского Союза, когда уже пошла так называемая перестройка, катастройка, да, возможно. А вообще это сейчас с этим очень плохо. Во-первых, у нас, если взять военные, у нас 12 училищ военных было, теперь остался один Краснодарский институт. С гражданской авиацией дело не лучше. Вы знаете, что в прошлом году у нас публиковалось около несколько сот летчиков поехали в Юго-Восточную Азию летать. Потом запретили, вынуждены были запретить, потому что уже пошел отток летчиков. Значит, надо где-то своих воспитывать. А как их воспитывать? Правильно говорит коллега. Нужно воспитывать всеми способами, в том числе и средствами массовой информации, и фильмами, и книгами, и так далее. Я вот, например, возглавлял до недавнего времени библиотеку, культурный центр Сент-Экзюпери в Москве, который 11 лет функционировал, собирал вокруг себя летчиков, космонавтов, женщин-летчиц, служащих, работников науки авиационно-космической, молодежь, ветеранов. Ну и что? И под, значит, мудрым, в кавычках, руководством Департамента культуры ряд чиновников пытается второй раз разрушить эту структуру. Понимаете, зачем это делается, спрашивается. А вот здесь собака и зарыта.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну вот, посмотрев на эту трагедию, в принципе, она складывается с трех частей. Самолет, пилоты и эвакуация. Ну, по самолету вопрос отдельный, по пилотам отдельный. Меня вот интересует вопрос эвакуации. Все ли было сделано как надо? Почему такое большое количество жертв? Почему там элементарно не могли, ну, понятное дело, там пожарные не могли успеть подъехать быстрее, чем там эти 55 секунд на выгрузку, которые ушли. Но почему за 55 секунд не смогли выгрузиться, там, сколько там человек-то получается? Ну, по секунде 78. На каждого прыгай не хочу. Надо ли что-то делать с этим?
Спасибо, принимается, Андрей Александрович.
Ну, обратить внимание надо на то, что погибли в основном те, кто находились в хвостовой части. Как я понимаю, задний люк открыть не смогли, его заклинило.
Ну, вообще он горел, насколько
ну,
видно
не по смогли, кадрам. Да. Значит, вы посмотрите, 78 человек в этом самолете 2 по 2, так сказать, с узким проходом сиденья. Значит, в основном проходит по одному человеку. Естественно, паника. Естественно, дети пытались вынести вещи. Каким образом вот эти умницы, герои, девушки смогли за 55 секунд выгрузить по трапу хотя бы людей из первого, так сказать, носовой части, это уже героизм. То, что сзади погибли люди, понятно. Если бы открыли заднюю дверь, то спасли бы большинство.
И что добавить, я не знаю,
Мстислав Степанович? Ну, судя по конфигурации самолета, это, видимо, это 7 последних рядов. Если 6 кресел в ряду, значит, 41 человек погиб, где-то 7 рядов, правильно? Значит, что могли, сделали стюардессы, вот стюард, который погиб. Вот, и вообще интересный вопрос, а что делал экипаж? Он как раз сидел в носовой части самолета. Он вышел, он что, пошел курить или помогал как-то вытаскивать людей? Я что-то этого не увидел,
экипаж,
не
услышал. Экипаж, как говорят, покинул борт последним.
Последним? Но как он покинул? Это тоже вопрос. Он стоял, смотрел или он что-то делал?
Не знаю, не могу сказать.
Ну, вот это вот большая проблема.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, это Абдул.
Да, Абдул.
У меня вопрос всем троим вашим гостям. Вот вы все сказали, на этот самолет было бухно больше 5 миллиардов долларов. Тогда задается вопрос.
4.
Над ошибкой... Ну, пусть будет 4. Но если мы знаем, что авионика там вам французская, это американская, это такое. А на что были потрачены эти деньги? И кто за это должен отвечать?
Ну, спасибо.
Деньги-то потрачены на что?
Спасибо, принимается. Ну, давайте, Дмитрий Юрьевич, вам слово.
Ну, вы знаете, на самом деле, вопрос, на что были потрачены деньги, он некоторым образом волнует до сих пор всех, так сказать, кто эти деньги не тратил, да, вот сторонних наблюдателей. Ну, формально говоря, это, естественно, НИР не ОКР, это опытные работы, это изготовление образца, то есть, в смысле, образца, господи, ну, единичных, так сказать, партий. Вот. Но тут вопрос в следующем, что, как сказать, обосновать сумму, наверное, обосновали, тем более, что это, в общем, была и госзакупка, и там, и приемка. И я думаю, что с документами там все в порядке. Тут вопрос в следующем, что вы можете их честно потратить, но при спорной концепции, ну, мягко скажем так, в кавычках, это будет... Деньги честно истрачены, но напрасно. И вот, собственно говоря, коллеги тут упоминали про 334-й проект, который, в общем-то, ну, пожалуй, если мы в отрасли спросим, там, то 95% скажут, да, надо было делать его. Ну, по большому счету. То есть я другого вот как бы не слышал мнения. Но это сработала политика. То есть мы, да, истратили много денег, получили самолет достаточно среднего качества, его приняли, все акты подписали, вроде бы как все ни при чем. И, в общем, ну, опять же, здесь уже упоминалось, что поскольку это 7 нянек, то, соответственно, очень трудно сказать, кто, собственно, виноват. И это, ну, это всегда при таких вот больших проектах такой вопрос возникает. Но тут уж что можно сделать? Это, понимаете, как это у нас вот основа, к сожалению, принятия решений, они повсеместно такие. Это касается и госуправления текущего, это касается и нацпроектов, это касается и любых вообще мероприятий, которые у нас реализуются. Поэтому тут, ну, это порог системы, ну, скажем так.
Это Дмитрий Адамидов, Андрей Лемиков.
Я думаю, что и в советское время было много промахов. Возьмем, скажем, легендарный Ту-144. Ведь как события развивались? Мы узнали, что началась работа над «Конкордом», и партия сказала, надо сделать такое же. Экономических расчетов никто не делал. А когда вбухали вообще столько, сколько, наверное, суперджету и не снится, стало понятно, что дальность небольшая, расход топлива гигантский, хороших двигателей нет, и самолет, собственно, не нужен. Он до Америки не долетает, он даже до Дальнего Востока без посадки в Хабаровске не долетает. Значит, 7 месяцев он летал в Алма-Ату. Если б не катастрофы, я так думаю, он бы у нас тоже летал. «Конкорд» 20 лет летал, пока вот не произошла в Ле-Бурже катастрофа. Вот, но никто не смог так далеко просчитать, что как бы считали, что долететь до Америки за 3 часа – это здорово. Вот, но потом оказалось, что «Боинг 747» долетает из Парижа до Нью-Йорка за 7 часов, а билет стоит $1500, а «Конкорд» стоит $5000 билет, но летит 3 часа.
3 часа.
Да, но при этом грохот, при этом экологические, в общем-то, даст большие проблемы. Ну и при первой возможности его за $1 продали. Я, кстати, хочу еще одну вещь сказать по поводу воспитания людей, мы говорим. У нас в Монино есть музей авиации, который собираются сейчас как бы раздраконить и построить там коттеджный поселок. Вы видели, какой в Париже есть музей авиации? Я думаю, многие видели. С какой любовью сделано, сколько народу туда ходит, смотрят еще от Ньюпоров, старых самолетов до «Конкорда», и народ смотрит, и молодые люди идут, учатся, идут на фирму «Аэрбас», делают самолеты, получаются хорошие самолеты. У нас это фактически помойка, то, что сейчас там находится в Монино. Откуда взяться любовь к авиации у молодых людей? Оттуда все, оттуда как бы ноги растут.
Андрей Лемиков, Мстислав Степанович, добавите.
Я могу только поддержать коллегу. В последней части его выступления он абсолютно правильно говорит, что вот это вот отношение совершенно бездумное и чудовищное к истории авиации и к тому, что уже собрано было, поставлено на вечную, на вечную стоянку, хранение, посещаемо, воспитывало и так далее, все это какому-то умнику из Минобороны захотелось это перевести в кубинку. Значит, когда угробят половину самолетов или сделают потом реплики за огромные деньги, но и создадут опять очередное военное шоу в кубинке, вместо того, чтобы довести до ума этот прекрасный музей, исторический музей в Монино. Что касается Ту-144, тут я не согласен. Я недавно был на юбилее, значит, этого самолета в городе Жуковском, где в зале сидели в основном те, кто его испытывал, те, кто его создавал. Ресурс у самолета, потенциальный ресурс, я имею в виду, был лучше, чем у «Конкорда». Но, к сожалению, попало это тоже не к самым лучшим, что называется, специалистам, которые принимают решения. И в итоге получилось то, что потом получилось с «Бураном». Комментировать не надо.
Константин спрашивает, на основе ошибок могут ли КБ «Сухого» и наш авиапром что-то лучшее, спрашивает Константин. Дмитрий Адамидов.
Я думаю, что КБ-то могут, да, потому что КБ, в общем, тут, опять же, но, во-первых, не от КБ все зависит, а потом тут надо понимать, что вот в авиапроме, это есть такая пословица, да, скорость каравана определяет самый медленный верблюд, арабская пословица. То есть пока не выстроена вся цепочка, КБ может придумать прекрасный самолет, но если у вас к нему там, условно говоря, не будет двух элементов ключевых, да, ну, собственно говоря, достаточно уже двигателя, то, в общем, это все останется на бумаге. Тут проблема в том, что, как сказать, если мы говорим о гражданской авиации, ставим вопрос о том, что она должна быть экономичной и конкурентоспособной, наверное, нам просто нужно начать с тех проектов, в которых мы объективно сильнее. То есть мы не должны пускать пыль в глаза, мы должны закрыть там свои потребности. В этом отношении вот я как раз вот этот 112-й, 114-й проект, он мне больше нравится, потому что его понятно, где применять, с ним понятно, что делать, и он для него ниша понятна. То есть ее не надо завоевывать. Это просто надо восстановить, и это будет малый аэродром, это будет абсолютно востребовано, это будет оживление северных территорий и прочее, прочее. А вот это там МС-21, ну, хорошо, он начат, но его надо довести, безусловно. Но все вот остальные проекты, это уже больше такое на будущее задел. Надо сначала освоить то, что ты хотя бы, восстановить то, что вот необходимо здесь и сейчас.
Это Дмитрий Адамидов, Андрей Лемегов.
Ну, ведь проблема, я совершенно согласен с коллегой, за малым проблема. Нет двигателей, нет электроники, нет композитных материалов.
Ну, половина самолета вы перечислили.
Я думаю, гораздо сейчас больше. Да. Осталось шасси.
Ну, еще фюзеляж.
Ну, композитные материалы. Вот нам отказали в поставках композитных материалов, МС-21 повис в воздухе, пока мы не сделали. Я не исключаю, что мы сделаем неплохую.
Так да? Сейчас вроде как работа ведется.
Да, ведется, да. Ну, с крылом возможно, но с двигателем это проблема, которую решить одним рывком невозможно. Понимаете, Pratt & Whitney существует там уже 120 лет и делает двигатели, которые ставились там еще на старинные самолеты. И мы разрушили эти заводы, что на месте завода «Салют», торгово-развлекательный центр на Буденновском проспекте. Куда делись... Там сейчас я не так давно там был, одни старички работают, понимаете? Вот остатки былой мощи Советского Союза. Нет кадров, которые могут создавать новые современные двигатели. Я думаю, это очень тяжелая проблема.
Мстислав Листов.
Когда Михаил Громов приземлился в Сан-Жасинто в 1937 году, совершив, установив мировой рекорд со своим экипажем перелета из Москвы через Северный полюс в Америку, то американцы не поверили, что двигатель был советский. Они попросили открыть и увидели, что там нет ни капли, не подтекает двигатель абсолютно. Потом один умник слил топливо, разлил по маленьким бутылочкам американец и стал продавать, сделал себе, так сказать, бизнес. Вот. Тем не менее, вот были у нас такие двигатели, на которых летали. И когда у нас была мощная авиапромышленность, и было воспитанию летчиков, авиаторов, всех, как говорится, категорий, уделялось должное внимание, то у нас и успехи были другие. Потом, когда началась другая эпоха, не надо сейчас, нет у нас уже времени вспоминать, какая, все пошло по наклонной.
И сейчас мы начинаем с нуля, ну.
Вот так. Вот и теперь мы опять пришли к тому же, с чего. У нас тоже когда-то было такое, что у нас не было электроники, у нас не было двигателя, у нас не было ничего. Потом все появилось откуда-то, и сделали это наши русские люди. Ну, часть уехала за границу, часть так как тот Сикорский работал всю жизнь свою на военно-промышленный комплекс США.
Ну и комментарии наших слушателей, просто на какие-то дополнительные вопросы времени уже нет для того, чтобы быстро, оперативно на них ответить. Игорь пишет, хотелось бы в этой цепочке караване еще и народ видеть. Евгений пишет, все хотят в авиацию, но как туда попасть? С этим тоже действительно проблемы. Здесь же комментарии из серии «В МАИ, как и в Бауманку, конкурс как был, так и остается по 4 человека на место». Вспомню недавний случай, это уже пишет Деко, когда один герой решил угнать самолет, экипаж сел с полными баками, но там был не Суперджет. Вопрос, проблема в экипажах или в технике больше, спрашивает Деко. Но опять, я так понимаю, оперативно на этот вопрос мы все равно не сможем ответить. Или Андрей Александрович?
Ну, на самом деле, кончить моей Бауманскую можно. Куда потом пойти? КБ закрылись.
Ну, и множество схожих комментариев. Все пытаются понять, что же именно произошло и стоит ли доверять нашей авиационной технике. Это те вопросы, которыми сейчас задаются наши слушатели. Я думаю, что и комиссия МАК, и многие другие эксперты, в том числе и Следственный комитет, будут пытаться найти ответы на все эти вопросы. Спасибо за участие в нашей сегодняшней дискуссии. С нами был Андрей Лемегов, Мстислав Листов и Дмитрий Адамидов.